Дорогие слушатели, для вас звучат избранные главы из книги Ирины Михайловны Соловьевой «Вся жизнь – служение добру». Читают Ася Демина и Терентий Травник.
Немного о послевоенном питании. «Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет». Вот что пишет об этом в своих дневниках Людмила Георгиевна. Очень хорошо запомнила кашу из саги, крупа из крахмала, имитация риса. Помню пироги с сагой, вареники с кислой капустой, а еще мурцовку. Холодная вода, черный хлеб, подсолнечное масло, соль. Ели тюрю. Это когда в кипятке, разбавленном немного молоком, мнут слегка вареную картошку и куски черствого хлеба. Еще были супы, которые мама называла один брендохлыстом, а другой ритатуй. Хочешь ешь, а хочешь плюй. Но это, по-моему, народное название. Готовила мама и щи, а иногда даже с кусочками баранины. Ее покупала в магазине. Соседка баба Клава варила манную кашу и угощала меня. Бывало, возвращаясь с работы, папа на ходу покупал батон колбасы, лука и черного хлеба. Нарезав толстыми кусками, звал всех соседей на праздник. И мы дружно и быстро все съедали. Это случалось нечасто, потому что уминалось мгновенно, а стоило дорого. Еще с черным хлебом ели арбуз. Более рациональный вариант. На арбуз папа давал нам с мамой 10 рублей. Стоил он, кажется, рубль за килограмм. На Плющихе вовсю торговали живыми раками, солеными огурцами в дубовых бочках и кислой капустой, причем прямо на улице. Аромат разносился по всем переулкам, точно как в песенке Аркадия Райкина. Это было летом-летом, это было знойным летом, на асфальте разогретом перед входом старый сад. Надо мной от зноя сильного стало небо цвета пыльного, стала зелень кленов чахлую и корявую кора, и несло капусты квашеной из соседнего двора. В праздники соседка Марья Ивановна, Мария Ивановна Степановна, пекла целый таз пирогов с сагой, выставляла его на кухне для всех желающих. Она знала, что ко мне приходят подружки. Вот мы и бегали на кухню, таская пироги целый день. А вообще-то в животах было пустовато, и мы постоянно были голодными. Еще мы сами делали пирожные. Черный хлеб с подсолнечным маслом, посыпанный сверху сахаром. Сахар был кусковым, и мальчишки кирпичом долбили его на улице и продавали нам за рубль одну чайную ложечку, чтобы мы сыпали его на хлеб. В смоленском магазине полки были заставлены консервами с крабами и двухлитровыми банками с красной икрой. Такое покупалось редко, и не нами, людьми из коммуналок. Из наших мало кому это было по карману. Встречались квартиры с земляным полом, без окон. Люди жили в подвалах, и я бывала в таких. Там жили мои подруги. Еда едой, но это, конечно же, было не главным. А была я полна совсем другим. Полна светлых надежд, романтики, веры в Сталина и Ленина. Жизнь для меня и моих друзей казалась прекрасной. Впереди нас ждало только счастье, и больше ничего другого быть не могло. Война-то кончилась, а потому впереди только счастье. Именно так многим оно и казалось. От политики мы были далеки, но китайско-советская дружба мимо нас все-таки не прошла. В младших классах мы дружно запевали «Москва, Пекин, идут, идут вперед народы, за прочный мир, за светлый труд под знаменем свободы, Сталин и Мао слушают нас».
Похороны Сталина, опала Берии. Бесценной находкой стали дневниковые записи Людмилы Георгиевны, сохранившие исторические события нашей страны, реальным участником и живым свидетелем которых ей довелось стать. Сохранился в архивах и тот самый спецвыпуск журнала «Огонек», посвященный Сталину и его смерти. Бережно перелистывая его страницы, трепетно вбирала в себя дела давно минувших дней.
И все же в детстве столкнуться с политикой мне пришлось. Так начинает свою очередную запись Людмила Георгиевна в тетради под номером 10. Причем столкнуться с одной из самых тяжелых ее сторон. В марте 1953 года умер Сталин.
Говорит Москва. От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза. Дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина.
Я тогда училась в 8 классе и хорошо запомнила, как в тот день по обыкновению, придя в школу, увидела, что младшие классы выстроились на первом этаже школы и громко плакали. Учителя плакали тоже. Для меня это стало огромным потрясением. Приближались сами похороны, и я знала, что мой папа сейчас дежурит где-то там, на Красной площади. Вот тогда мы с подружкой решили идти на похороны Сталина. Нас вело далеко не любопытство, но чувство потери и горя за всю нашу страну. Прошли по Смоленской, перешли Садовое, но по Арбату не пошли, а решили идти переулками и дворами. Народу было везде не просто, а очень и очень много. Причем, как мне тогда показалось, что много во всех дворах, переулках и улицах. Дойдя до собачьей площадки, это в районе ресторана «Прага», мы с подружкой прошли, протиснулись сперва по Маховой и с огромным трудом добрались до начала Манежной площади. Дальше совсем не пускали. Путь преграждала конная милиция и море людей. Все стояли и молчали. Молчали и мы. Вдруг толпа начала колыхаться и поначалу неспешно двигаться, а дальше все стремительнее и стремительнее, и нас силой вытеснили в какую-то небольшую нишу или арку. Помню, как мы забились в нее и сидели на корточках, а люди мимо нас то ли быстро шли, то ли бежали. Трудно было понять. Многие ругались, было страшно. Стоял какой-то странный гул. Я от страха зажмурилась. Еле-еле мы тогда выбрались и кое-как добрались до дома. Маме я так ничего и не сказала. Она бы убила меня. Рассказала только папе. Он долго молчал, но посмотрел на меня так, как никогда. Потом отвернулся и, глядя куда-то в сторону, с каким-то приглушенным выдохом произнес: «Он у меня одну дочь отнял, а теперь и эту хотел». И, ударив кулаком по колену, встал и вышел. Тогда я впервые увидела отца с папироской. Это был один единственный раз в жизни. Папа никогда не курил. В те годы я ничего не знала ни о чите, ни о коромыской, ни об омлаге. О многом, но не обо всем я узнала позже и узнала от матери. Отец никогда не вспоминал об этом периоде их жизни. Мама, рассказывая мне о пережитом, тряслась, как осиновый лист. После ее смерти дед рассказал многое внуку Игорю, и детали я уже узнавала от него. В тот месяц папа купил спецвыпуск журнала «Огонек», посвященный специально смерти Иосифа Сталина. В нем было много фотографий, в том числе и те, на которых был Берия. Позже, когда я узнала, что Берия предатель, то везде, где он был на фотографиях в журнале, замалевала его портрет простым карандашом. Хотя до сих пор в моей голове живет радостное стихотворение прошлых лет, которое я когда-то выучила, учась в младших классах. «Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия. Сегодня к нам приедет Лаврентий Палыч Берия». Удивительная сила пропагандистского слова. Журнал сохранился в семейной библиотеке до сих пор. Не так давно сын, отвечающий в нашем доме за подобные архивы, достал и показал его мне. Я села в своей комнате и внимательно полистала журнал. Что-то неясное, с одновременным ощущением радости и беды, величия и горечи, медленно сходило с его страниц. Ну и что, что отец был сослан? Я-то жила и радовалась жизни. Мое детство было светлым. Мозг категорически отказывался воспринимать все несогласовки, открывшиеся попозже реальности. Я еще раз взглянула на замалеванный мной портрет наркома внутренних дел и закрыла журнал. Возможно, и навсегда.
Для вас звучали фрагменты из книги Ирины Соловьевой «Вся жизнь служения добру». Читала Ася Демина. Продолжение следует.